тут. Значит, всем добрый вечер, да? А сегодня много людей, я вижу так, да?
Да, сегодня около 50.
Уа. Да. То, ладно, тогда, значит, ну, они, в принципе, не слышали вот начало первой лекции по этой теме. Ну, я попытаюсь так, в общем, как бы идею рассказать.
Почему? Я думаю, что они услышали. Я думаю, что да.
Да?
Те, кто слышал, кто-то пришел.
Ага. Ну, без этого. В любом случае, значит, так. Мы разбирали, подняли вопрос такой сам по себе интересный, да, поскольку мы учим... Первое предложение Берешит, 10 лекций больше, по-моему, ну, не знаю, сколько еще это продолжится. Но, во всяком случае, мы там подняли вопрос такой, да? Вот в этом первом предложении, в первом слове, в принципе, Торы, сказано также, или дается также ответ на один из принципиальных вопросов, которые все люди во всех поколениях, задавали, естественно, задают, и каждый человек задает себе, да, прежде всего, вопрос, для чего я живу, да, для чего я существую, для чего, или даже более в общем смысле, зачем все это нужно, да, зачем Создатель создал этот мир, ну, есть как бы частный вопрос, есть общий вопрос, да, частный вопрос каждый человек понимает, зачем я, да, что мне здесь делать, почему я, для чего я существую, это, да, зачем... Зачем все это нужно? Да? В чем смысл человека, другими словами? В чем смысл человека? Это все люди это. Но мы задались вопросом более общим. Сказали, зачем вообще мир нужен? Да? И вот на этот вопрос мы пытались ответить, в каком-то смысле ответить. То есть мы в прошлый раз делали такое введение, только чтобы понять, что такое причина, что такое цель, что значит для чего, почему и так далее. Потому что вопрос для чего... Он включает в себе две стороны, обязательно, да? Есть по какой причине и для какой цели, да? И еще одну вещь, которую он включает, каким образом из причины прийти к цели. И мы там сказали, что, в принципе, причина и цель, это так, в общем, философская такая вот установка первичная, да? Чтобы для того, чтобы прийти из причины к цели, надо что-то сделать для этого, правильно? Вот у меня есть какая-то причина, я хочу ее осуществить, да? И тогда, а вот то, что я хочу осуществить, это моя цель, правильно? Так как я осуществляю это дело? Пока я не осуществил, нет цели, есть только причина, правильно? Когда я ее осуществил, значит, уже причина, она выполнилась. И мы, значит, как это, и, ну, я по-простому, как бы, должен сказать, удовлетворил цель, может быть, причину. Как-то, и, ну, как это сказать на русском языке? Реализовал эту причину, да? То есть, или удовлетворил, или как это, да? Выполнил ту вот причину, почему это. И так, в принципе, про каждого человека мы про все мы можем сказать. Поэтому, когда я прихожу к тебе, спрашиваю, в чем, например, смысл человека, я должен ответить на три этих вопроса, объяснить эту вот эту вот схему, да, из трех составляющих. Почему я существую? Второй вопрос, для какой цели я существую? Да? И это значит, и третье, каким образом я это выполняю, да, по-простому. Но на самом деле здесь больше, чем это. Потому что на самом деле, как мы сказали, мы тогда взяли пример, простой пример, и попытаемся сейчас его еще раз так разобрать, чтобы войти в эту тему. Мы взяли пример, что вот человек, например, делает стул, правильно? Когда человек делает стул, у него, значит, есть какая-то причина, есть какая-то цель, и есть орудие, посредством которого он приводит из причины к цели. Да? Понятно. Причина его, по-простому, это его потребность сидеть. Необходимо, да? Причина, значит, потребность сидеть. Он должен это. И вот эту вот потребность он хочет удовлетворить. Назовем это удовлетворением причины. Эту потребность он хочет удовлетворить. Каким образом он строит, делает различные действия в мире природы, и создает тот самый стул и так далее, и он, значит, на него, и он его использует для сидения. Вот это была цель. Значит, причина была его какая-то необходимость. И цель это была использовать для этой необходимости. И путь к этому, это что-то создать в этом мире похожее и так далее. Да? И вот эти вот три компоненты мы в прошлый раз рассмотрели подробно, а я сейчас попытаюсь чуть-чуть в общем так быстро сказать эту вещь. Причиной действия, мы сказали потребность, это не совсем обязательно, потому что может быть причина не потребность, а что-то другое, желание человека. Иной раз желание, и мы часто когда скажем, человек когда что-то делает, он делает потому что ему необходимо, что-то есть какая-то потребность. Может быть нет потребности, но есть желание, это надо разделить, может быть мы войдем в это чуть позже, что, чем отличается желание от потребности. Но по-простому мы скажем вот так, вот когда человек сделал этот стул, значит была причина для создания этого стула, есть цель и есть путь, как осуществить эту цель или удовлетворить это его потребность, то есть его причину. И тогда мы сказали так, что стул сам по себе, когда мы говорим, здесь мы должны разделить на две вещи. У нас здесь есть два объекта. Есть человек, который делает, и есть объект, над которым производится действие. Да? То есть есть человек, это объект, он тот, который делает действие, и тот, кто создается, это стул, который создается, объект какой-то это. Да? Теперь, есть создатель и созданное. Когда мы говорим о причине и цели, то мы обязательно приходим к понятию создателя и созданное. Потому что если нет создателя, а есть какой-то объект, нет у него ничего, никакого создателя, скажем так, то тогда вообще не о чем говорить. Какая цель? Нет никакой цели. Ни у кого. Нет никакого предназначения. Мы также связались с этим понятием, сейчас мы войдем. У этого предмета. Вот просто он существует, сам так посуществует. Значит, не о чем говорить. Нет цели, нет предназначения. Это точка зрения современного мировоззрения, что мир, человек в частности, он просто так возник сам по себе, никто его не создавал, и вот он существует сам по себе, и поэтому нет никакой цели, нет никакой причины, он просто должен наслаждаться жизнью, насколько один раз в жизни живем и так далее. Да, это один из подходов, не будем сейчас спорить с ним и так далее, мы просто раз это делали. Но это один из способов смотреть на мир. Мы, конечно, смотрим по-другому. Что есть, что у каждого, у каждой вещи есть причина, и есть цель, да, причина и цель. В чем здесь идея, причина и цель у каждого? Например, тот же самый стул мы поняли. Там у нас есть два объекта обязательно, создатель и созданный. Вот когда есть создатель и созданный, то тогда можно говорить о причине и цели. То есть создатель создает этот объект по такой-то причине и для такой-то цели, в частности в стуле. Теперь больше должны сказать. Когда мы говорим о объекте созданном, к нему слово «причина» неприменяемо. У него нет никакой причины. У этого стола нет, стула нет причины. Он просто себе набор там, деревяшек или чего-то. Да, у него нет причины. Что у него есть? У него есть предназначение. Что это значит? Это значит, что он предназначен служить для какой-то цели. Не просто предназначен, а его сделали для этого. То есть получается, создатель, о нем мы говорим как о причине и цели, то есть создатель, у него есть какая-то причина, почему он делает какое-то действие, и для какой-то цели определенной, да, и вот и для этого он создает это у него есть цель. Теперь, когда он создал этот объект для этой цели, вот эта цель, выполнение этой цели, оно называется предназначением этого объекта, третьего, да, который, стула, скажем. Теперь, про стул мы не можем сказать, что у него есть какая-то цель, про стул мы можем сказать, что у него есть предназначение, что создатель его сделал для определенной цели, это есть его предназначение. Да, так он сделал. Так, это мы так разбирали это. И теперь, здесь две стороны мы должны еще рассмотреть. Когда мы говорим о причине и цели, мы говорим о создателе, правильно? В общем-то, если хорошо посмотреть, да, вот создатель и созданное, создатель и созданный, они не находятся в одной реальности. Немножко странно, вот если мы скажем, да, это, в принципе, это понятно. Как вы помните, мы нарисовали, да, давайте я вам нарисую эту схему, снова приведу. Это, в принципе, сказано в самом слове предназначение. То предназначение на иврите – тахлит. Помните, да, мы в прошлый раз писали? Да, тахлит. Тахлит – это значит предназначение. В самом этом слове записан смысл, суть этого, этого, да, этого понятия. Вот мы как это его нарисовали таким образом, что на самом деле это первая буква ТАВ, последняя буква ТАВ. Значит, последняя буква ТАВ нам, это последняя буква в алфавите, поэтому показывает на цель, на конечную цель ТАВ. А оно также находится в начале. Почему? Потому что она показывает также на причину, для которой была создана. Была причина и есть цель, конечная цель. И из причины мы должны прийти к цели. Причина обозначается той же буквой. Почему? Мы тогда тоже говорили, это принцип, который, да, в еврейской философии называется «Соф Маасе Бамахшева Тхила». То, что мы говорим в молитве каждый раз. «Соф Маасе» – конец действия, мысли в начале. Мы в прошлый раз подробно разобрали, как это, да, ну, может быть, стоит еще раз смотреть, еще глубже. Мы так рассмотрели только внешнюю сторону. На самом деле, это одна из основательных, глубочайших вещей в Каббале, да, объясняет смысл мироздания в этом понятии. Да, «Соф Маасе Бамахшева» – конец действия, мысли в начале. То есть, когда я создаю какую-то вещь, я сначала вижу образ. То есть, когда я хочу создать что-либо, я вижу план. Я должен видеть конечный результат. Я не могу... Действия я делаю понемножку. Сначала одно, потом другое какое-то и так далее. Но конечный результат... Но чтобы сделать, прийти к конечному результату, я должен видеть конечную цель. Только тогда я могу что-то создать. Получается, что конечная цель, она находится где-то в причине еще в начале. Более того, мы сказали, что она находится, она первичнее, чем причина. Это тоже интересно, но мы до конца не разобрали его. Но в принципе само по себе интересно, что, да, что сама причина, она находится, то есть цель, она предшествует причине. Да, мы тогда дали такое объяснение, мы сейчас еще немножко добавим здесь. Мы тогда дали объяснение такое, что на самом деле, что значит она находится, да, предшествует причине, что на самом деле с этим же самым стулом, как мы сказали, человека, и мы сказали, причина стула в чем? Почему создатель создает стул? Потому что у него есть такая потребность, потребность сидеть. Теперь, если мы посмотрим хорошо внутрь психологии человека, потребность сидеть у человека может возникнуть только тогда, когда он представляет себе что-то, что значит сидеть. Если он не знает, что такое сидеть, у него не может потребности сидеть. Как я, у меня может быть потребность кушать яблоко. Если я когда-нибудь его ел, видел, попробовал, узнал, я знаю, что оно есть. Когда я не знаю, что оно есть, у меня нет такой потребности кушать яблоко. Да, понятная вещь. Или еще что-то. Вот эта вещь, она, так мы и тогда объяснили, это интересная вещь, в принципе, правильно, что, в общем-то, более того, когда я увидел яблоко, тогда я его захотел, тогда у меня появилась потребность. Получается не просто, что конечная цель, это она первична, в смысле, она предшествует причине, она порождает причину, во всяком случае у нас, у человека, да? Порождает причину. То есть я вот увидел это, и мне это захотелось. Вот эту вот идею мы учим в Торе очень интересно. Сказано, что мы всегда просим благословение. Благословение, как мы говорим, благословение на Тору. Мы говорим Ашем Амиламет Барух Ашем, Барух Ата Ашем, и так далее. Миламет Тора Ле Амо Исраэль. Обучающий Тору народу Израиля. Так мы говорим благословение. И что это имеется в виду? Мы говорим, что Творец нас обучает Тору. Как? Разве Творец нас обучает Тору? Мы сидим, мы учим Тору. Сидим, занимаемся, стараемся, прикладываем усилия. И мы изучаем, и мы учим Тору. Это что мы, это, да? Приложить усилия. Это, так, где здесь Творец обучает нас Тору? Ну, на самом деле это немножко не так. Если вот, да, если посмотреть хорошо, даже не... Когда мы, я когда начинал учить, я помню, пришел в Ешиву, ничего не знал и так далее, и сидел, значит, в морой, в Талмуде, да, все понять. И много раз одно и то же читал, еще раз, и еще раз, и еще ничего не понятно. И вдруг какой-то момент это, и вдруг становится понятным то, даже слова, предложение, неизвестное, на неизвестном языке, я вдруг понимал перевод. И мне потом, как сегодня, мне часто трудно, я вот говорю, даю лекции на интересные, даю уроки на русском. А кроме этого, я же учу на иврите, на русском я почти не читаю. И вот, и так у меня в жизни где-то, я где-то 20 лет, может, зачем не скажу? Я где-то 20 лет приехал в Израиль, до этого я там учился в разных институтах и так далее. Ну, потом тоже немножко, но тогда я учился на русском, а потом учился на иврите. Так у меня всегда есть проблема перевести с одного на другой язык. Потому что, не знаю, многие понятия, которые выучил здесь, там, здесь учился в Технионе. И когда я где-то там учился, так многие понятия на иврите я знал, но я не знал, как это на русском. И часто, когда я рассказываю, так то, что я учил, когда в России, так это я хорошо говорю на русском. Но на иврит мне трудно перевести. А то, что я учил в Израиле, так мне хорошо говорить на иврите, а на русский мне сложно перевести. И это всегда проблема. Да? Почему? Потому что что вот так вдруг... Да, что когда ты учишь, тебе вдруг открываются различные понятия. Интересно то же самое, в Талмуде я много читал, и вот когда ты читаешь, в конце концов, вдруг становится понятно, что-то открывается. Этот феномен, что вдруг что-то открывается в сознании человека, он непростой совсем. В принципе, об этом говорят не обязательно в Торе, об этом говорят все ученые, все исследователи и так далее, что они когда изучают, и все открытия, все, не просто частично какие-то, а все открытия, они приходят таким образом. Они не приходят, как некоторая последовательность рассуждений. Это правильно, что человек рассуждает. Правильно, что человек прикладывает усилия, он думает и так далее. Но результат, конечный результат, к которому он приходит, его вот как бы открытие, понимание, осознание, оно не приходит как результат последовательных рассуждений его. К чему-то он приходит в результате последовательных рассуждений, но не к открытиям, не к новым вещам, не к тому. А вот это новое вдруг оно возникает внезапно. Вдруг, как озарение, там, или еще как-то называется. Вдруг у человека возникает это внезапно. Откуда это? Как это вдруг? Почему это вдруг? Почему это вдруг? И вот здесь интересная вещь, что на самом деле мы, когда, да, вот я когда начал изучать Тору, я понял вот этот вот принцип. Мы учим в законах молитвы. В законах молитвы мы как говорим, что человек еврей должен молиться, тогда Кадош Барух Ху, Творец ему посылает все как за молитву. И вот когда в законах молитвы интересно, что во время молитвы человек не должен думать ни о чем. То есть в чем идея молитвы? Он должен сосредоточиться на, да, вот как бы на своей просьбе. Назовем это просьбе, там глубже немного, но не будем ходить. Скажем, человек просит у Всевышнего что-то, допустим так. Так он сосредотачивается о том, что вот, да, вот есть Кадош Барух Ху, я тебя прошу от всего сердца. То есть нужно думать об этом. Если он во время молитвы думает о том, как бы чай выпить, то это молитва, а не молитва, понятно, да? Когда он ни о чем не думает, только вот об этом, вот тогда это молитва, она тогда идет от сердца, тогда она это. Интересно, что когда человек, который исследует что-либо, любой исследователь, когда он приходит к исследованию, как он делает, занимается исследованием, что происходит? Что происходит в процессе исследования? Человек сосредотачивается на том, что он думает, то, что он хочет решить. Он об этом думает постоянно. Он думает только об этом. В принципе, вся работа исследования заключается в том, очень интересно, да? Заключается в том, чтобы не думать сейчас ни о чем другом, а только об этом. Он и где-то внутри своей он как бы обращается непонятно кому. Неважно, если он это осознает или нет. Он как бы говорит, я хочу это знать. Я хочу понять, где же решение, где, как. В этом каком-то смысле повторяет нам или как бы нам говорит нам о просьбе, он как бы обращается с какой-то просьбой к кому-то, чтобы открыл ему что-то, и вдруг в какой-то момент это раскрывается. Вот то, что раскрывается, это подарок, который он получает с небес. Так что то самое знание это. Только для этого он должен помолиться. Ну, не помолиться в прямом смысле, как это у нас, да? А приложить усилия, стараться, хотеть этого. И когда он это хочет, то тогда вдруг он это вдруг ему открывается. Поэтому мы говорим, так же, когда мы изучаем Тору, мы говорим благословление, что обучающий Тору Израиля, где он нас обучает, Именно в этом обучают. Правильно, что мы прилагаем усилия, правильно, что мы стараемся, мы хотим, очень мы достойны. Но в какой-то момент вдруг это открывается. Откуда открывается? Когда я смотрю на свои рассуждения, я не вижу, что это как логическое, что мой вывод – это логическая последовательность моих рассуждений. Просто откуда-то со стороны внезапно появляется мысль, идея. И вот эта вот идея, на этой идее сегодня, другая идея завтра, и еще когда-то, на этом строится мое знание в Торе. Интересно, как это, да? Все, на самом деле, везде. Это знание, которое... То есть человек получает это знание, вот как собрание вот этих вот открытий, маленьких, больших, разных. Но так оно всегда работает. Что-то удивительное, если когда-нибудь подумать. То есть, в принципе, мы здесь говорим, что вот это вот открытие, это результат молитвы человека. То есть, даже человек, как бы, без связи с религией, он в каком-то смысле выполняет вот эти вот правила, он сосредотачен на этом, он как бы просит. Он просто хочет перестать думать о чем-то другом. Не, вот только об этом, только это меня интересует. Когда меня только это интересует, вдруг приходит какое-то открытие. Теперь, и приходит интересная вещь, открытие. Почему вдруг открывают это, не открывают что-то другое? Одно открыли, а другое не открыли. Как там? Но еще один момент, что мы смотрим в истории, что на самом деле много из открытий, которые были, они пришли случайно вообще. Есть некоторые, есть многие, которые искали, и тогда вдруг им что-то... А есть вещи, которые вообще приходили случайно. Я знаю, я просто сам как это был, занимался как-то компьютерами, программированием и так далее, в своем этом первом образовании. Во всяком случае, там это интересная вещь. Но на самом деле, если мы смотрим там историю, как эти возникли, скажем, программирование, компьютеры и так далее. Ведь сама по себе идея программирования, она очень простая. Там нет никаких сложных вещей. Да? То есть не просто простая, а примитивная до сути. Он там компьютер, он знает только 0,1, и даже этого не знает и так далее. Да? И вот и сама по себе идея программирования была всегда, еще в древности, еще в Греции были, там алгоритм, построить алгоритм, это всегда делали. Только вопрос, как это осуществить. Вся идея возникновения компьютера возникла, вот это развитие, когда это возникло? Возникло, когда человек начал, когда это появились новые материалы, когда увеличилась быстрота. То есть особенность вот этого всего развития компьютера – это быстрота в действии. То есть, да, там в Греции, говорят, делали типа компьютера на камнях, я не знаю что. Но когда это медленно, нет смысла. Но когда это быстро, есть смысл. Для этого нужен материал. И насколько я помню, что вот это вот первое, самое развитие вот этих вот программирования про компьютеры возникло, когда создали полупроводники, если я не ошибаюсь. Тогда было на полупроводниках, это кто знает, не принципиально. Так вот это вот сам материал полупроводниковый и так далее, само это понятие, кто-то пришел к этому совсем случайно. Он искал что-то одно, обнаружил это, и потом это дало толчок и так далее, стали развиваться. То есть получается, мы здесь говорим, вдруг, почему раньше это не открыли? Потому что раньше не видели этот материал, а сегодня увидели, и поэтому начали разрабатывать это направление. Есть вещи, которые человек...
Там кто-то очень не знает, открытый микрофон, закройте, пожалуйста, микрофон. Очень не надо
включать.
Да, значит, когда человек, почему есть вещи, которые мы ищем, хочем найти, человечество хочет, скажем, лекарство для рака или еще что-нибудь, ищет и не находят, и нет, и вдруг какой-то момент потом вдруг иногда находят, почему, от чего это зависит, интересная вещь, в общем-то здесь мы видим, что вот это вот, как мы скажем, вот случайно ему открылась вот эта вещь, случайно он увидел эту вещь, и вот теперь, значит, это помогло ему. Получается, что мы как бы случайно пришли к тому-то или другому. Но на самом деле, как мы говорим, нет ничего случайного в мире. И, в общем-то, вот увидеть эту, да, увидеть какую-то вот какую-то вещь, какой-то материал, какую-то вот особенность в этом мире, которая дает развитие этому миру, это человек должен увидеть. Чтобы он мог это увидеть, надо, чтобы кто-нибудь ему это показал. Мы, в принципе, здесь говорим эту интересную вещь. Что на самом деле, тогда, когда Создатель захотел чтобы у людей пошло дальнейшее развитие в смысле технологий, компьютеров и так далее, то тогда он показал те материалы, которые нужно. Потом вдруг они открылись. Вдруг. Как у человека открывается в сознании какая-то идея, точно так же иногда у него открывается случайно, назовем это в кавычках, какая-то открывает, он находит что-либо в мире, что помогает или подталкивает его к тому, чтобы создать то-то и то-то. Если бы этого не было, он бы этого никогда не создал. Но как оно возникло случайно? То есть тот, кто направляет эти случайности, он направляет развитие человечества, скажем, технологии, хотя бы технологии, да? И вот эта идея, она очень интересна, что на самом деле, это что мы говорим, что создатель, он, когда он хочет, чтобы произошло то-то или другое развитие, то тогда он, да, то тогда он направляет человеку эту мысль, пока открывает ему какую-то действительность в мире природы, или пробуждает ему какую-то мысль и так далее. И тогда, когда у него это появляется, он тогда начинает это делать, и тогда раскрывается и создается то, что создается. Теперь, в этой идее есть еще одна вещь, что когда Творец, теперь скажем, придем к нашему примеру, что когда Создатель хотел, чтобы я создал стул, то тогда он мне показывает внутри моего сознания образ стула, который я увидел, мне понравилось, и поэтому я его захотел, и тогда у меня возникла причина, как потребность сидеть. Тот момент, что я представил себе стул и увидел, понял, что это такое, у меня появилась причина, желание, потребность. Вот эта потребность, она стала причиной. И теперь, благодаря ей, я выполняю действия и так далее, создаю стул, потом его использую и сижу на нем. Получается, цель была что? Вот этот вот конечный результат. Вот этот вот конечный результат, он был еще до того, как появилась потребность. До того, как появилась причина. То есть Творец хотел, чтобы я создал стул, так он у меня создал потребность в ней. Как потребность он мне создал? Он дал мне в моем сознании образ этого стула. А почему образ стула порождает эту потребность? Потому что ясно, чтобы захотеть сидеть, я должен представить себе эту форму. Вот так я могу расположиться, вот так я мог бы это. Да? То я стою, как конь постоянно стоит. А тут, как я себе представил, что можно просто сесть. И вот это вот, я утрирую, понятно, да, но мы можем перевести это на любую действительно самую сложную, вот эту вот идею. Получается, что когда в моем сознании появилось это видение, эта картинка, стула конечная, и тогда у меня появляется желание, ах, как было бы хорошо, если бы у меня это было бы. И тогда это становится причиной, и тогда я делаю действие, и тогда прихожу к цели. Так вот эта конечная цель, это та самая первичная картинка, которая появилась у меня в моем сознании, которая привела меня к желанию сидеть. Получается, что когда, чтобы у человека, да, как это, что появилась причина, это нужно, чтобы вот эта цель возникла в самом начале. В принципе, это одна из идей вот того понятия, что мы сказали, «Соф маасэба макшава тхила». Конец действия в мысли в начале. Здесь мы понимаем чуть лучше, что конец действия, вот тот самый конечный результат, он в мысли появляется в начале, и только потом он порождает причину, то есть потребность, поскольку когда мы говорим о человеке, о его причине к действию, это его некоторая потребность, желание или еще что-то, вот оно, вот эта конечная цель, она порождает это желание, она порождает это. И тогда она приводит человека к действию. Без этого. Это, на самом деле, вот это конец действия мысли в начале, оно имеет еще один такой очень глубочайший смысл, но мы не будем в него входить, что это суть создания мироздания. Ну как возникновение мироздания, может быть, как-нибудь обсудим этот вопрос. В всяком случае, мы идем дальше. И так это понятно. То есть мы говорим о причине и цели. Мы хотим говорить о причине и цели. Причина – это, вот, скажем, моя потребность, желание или еще что-то. И цель – то, к чему я. Но чтобы привести причину к цели, надо сделать какое-то действие. Где делается действие? делается действие в природе. В природе. Но сама причина и цель, она не находится в природе, она находится в сознании человека. Да? Это мы поняли, да? Сейчас дайте понять. Сама причина не находится, да, причина и цель это как бы в мире мысли, назовем так. Потому что я только это вижу у себя где-то в мысли. Я где-то у меня появляюсь, это же картинка, она находится где-то в начале моего желания. Кто-то скажет, что мое желание, моя потребность это физиологическая, то есть материальная вещь. Но на самом деле тоже не так. Потому что ей предшествует та самая картинка, та самая цель, которая находится только в мысли. И сама потребность тоже, в общем-то, не очень находится в физиологии, даже если кто-то скажет. Но как бы то ни было, получается, что стул находится в этом мире, в мире природы, а это находится в мире сознания, в мире мысли. Мы, в принципе, назовем это, разделили это на два, как бы, мира, две действительности, духовное и материальное. И мы тогда нарисовали так. Это, в принципе, отображается в этом же смысле слова «предназначение». Да, еще раз посмотрим. Уже в такой картинке. Получается, что на самом деле это, как бы, да... Линия, которая разделяет между духовным миром духовности и миром природы, или миром, мысли и миром действия. Получается, что мир действия это в природе, а причина и цель находятся в духовности, в сознании человека. А посередине, чтобы прийти из причины к цели, нам нужно спуститься в мир природы и сделать действие. Какое действие называется кли? Слово «тахлит», оно об этом и говорит. «Тав-тав». «Тав» – это причина, «кли» – это орудие, и «тав» – конечно, это цель. То есть прийти из причины к цели через действие в орудии. Да, «кли» – орудие. Сделать такое действие определенное. И вот это вот «кли» – это орудие, мы, значит, это, да? То есть действие, оно происходит в этом мире. Мы еще тогда разобрали, что такое кли само по себе. Кли, оно тоже разбирается по буквам. Кап, ламед, юд, не буду сейчас входить подробно. Ну, кап это показывает на действие. Ламед это показывает на направление. А юд это говорит о бесконечности, то есть духовности. Поэтому как бы перевести слово кли на вот настоящий язык, это действие, кап. Действие, кап, рука, действие. По направлению, ламед по направлению к... духовности, то есть к цели, которая находится в духовности. Да, это мы, значит, забрали. Теперь еще интересная вещь. Вот это вот орудие, которое находится, на которое мы сделали. То есть для того, чтобы привести из причины к цели, нам надо спуститься в мир природы. И здесь делать какое-то действие. Это действие является... это действие в мире природы создает нам орудие, посредством которого мы выполняем ту роль, для которой это, да? Которую мы сделали. Теперь, и вот это вот орудие, а как мы узнали, что мы можем сказать про это орудие? В данном случае, в нашем случае это стул. То есть, что мы можем о нем сказать, что это значит? Стул, мы сказали, у стула есть предназначение. Что это такое? Предназначение это не цель. Цель есть у человека, у стула нет цели. У стула есть предназначение следовать этой цели. А как оно в нем возникло? Человек своими действиями ввел это предназначение, или подготовил, я не знаю, как точнее сказать, да? Он как бы ввел его в это орудие для того, чтобы оно служило той цели, для которой он в самом начале, для которой он хочет его, посвящает. И тогда оно является, и тогда на нем появляется предназначение. Теперь, следующий шаг. В чем, каким образом, какое действие входит внутрь этого орудия, и оно становится... получает на себя предназначение. Где оно в этом орудии, его предназначение? Или, скажем, как оно отображается? Оно отображается в его форме. Потому что, когда человек хотел сделать стул, он хотел форму стула. Ему нужна эта форма стула. Это то, что ему нужно. Форма там более сложная, в смысле форма внешняя, форма внутренняя, кажется, материал он тоже должен быть такой-то, и достаточно крепкий, достаточно, и так далее, и так далее. Ему нужно придать этому, там был кусок материи, этому куску материи надо придать какую-то форму, и в тот момент, что есть у него какая-то форма, теперь он может служить для той самой цели. Или на нем теперь есть предназначение, у него есть предназначение. То есть его предназначение выражается в его форме, потому что его форму сделали специально для этого Да, это его форма была сделана специально для этого, для этой цели или для этого предназначения. То есть форма несет это предназначение. Так мы сказали. Да? Теперь, и то получается, что как бы вот это, что это такое за предназначение, то есть цель, для которой он был создан, отображается внутри его формы. И действительно, если мы посмотрим хорошо, что сама по себе форма, она не является частью материальности. Потому что кусок материи, она есть кусок материи. Кто видит? Форма это только когда я смотрю на этого, да, и вижу в нем какую-то форму. Я ищу в нем какую-то форму. А так на самом деле для этого куска материи он такой или другой, форма такая, форма другая, для него все равно не имеет никакого смысла. Получается, что форма это как бы некоторое отображение духовности на вот этом материальном предмете. И вот это вот что, отображение чего? Отображение цели, для которой он создан. Отсюда выходит, что если мы разбираемся хорошо в форме, возьмем какой-то объект, и будем его, и разберем его форму до конца, до основы, до конца, мы сможем понять, теоретически хотя бы, да, можем понять, цель предназначения этого предмета или цель создателя для его создания. Это интересная вещь. Потому что в стуле отображается конечная цель, в бутылке отображается конечная цель, а значит и в комаре отображается конечная цель, и в человеке отображается конечная цель. И если мы посмотрим на все мироздание, исследуем ее форму до конца, если мы сможем, кто сможет это сделать, он может теоретически осознать его предназначение, для чего он был создан. То есть, кто ввел на него эту форму для той, да, для той самой этой. Да? Понятно. То есть, форма нам говорит о нескольких вещах. Она говорит нам о его предназначении, о его цели, о цели, для которой он был создан, и одновременно говорит нам о причине его создания, и, или точнее, или глубже, или больше – она мне, форма какого-то предмета, говорит не о создателе. Да? Что если есть форма, значит есть создатель. Почему, как мы говорили в прошлый раз, что на самом деле форма, это отображение, мы сказали, цели, но кроме всего этого, это также отображение, форма это отображение направленного действия. В форме выражается, проявляется, видится то направленное действие, которое было сделано человеком, для придания этой формы или тем, кто его создал. Получается, что сама по себе форма говорит не также о создателе. Она говорит не о цели, говорит не о предназначении, говорит не о создателе. Поэтому, если я вижу какую-то форму сложную, то я сразу представляю себе, кто мог ее создать. Я сразу знаю, что есть у нее создатель. В этом суть спора между религиозным миром и миром, как это, атеизма или знаю что, что мы говорим, что мы, не, что мы, когда мы видим какую-то осмысленную вещь, осмысленную предмет и так далее, мы говорим, что он не мог возникнуть сам по себе, а он является результатом направленного действия. Результат, потому что в самом предмете мы видим эту направленность, в его форме мы видим эту направленность, для той самой цели, для которой это. И поэтому нам, как говорят, в еврейской философии, мир, он сам есть доказательство существования Творца. Сам мир, когда я смотрю на мир, если бы это был бы какой-то хаос, то тогда, может быть, нет. Но когда я вижу в нем упорядоченную систему, мне это говорит о том, что кто-то этот порядок установил, потому что не может быть порядок без того, кто бы установил. Так мой разум. Не будем ходить там в споры сейчас, а вот мы это просто разделали. Беседа. Теперь, если это так, да, если все это так, то тогда мы можем уже, тогда, и когда я хочу понять смысл чего-либо, я должен учесть все эти моменты, о чем мы говорили. Поэтому мы говорим о человеке, если, значит, и так у нас есть как бы два вопроса. Ну, понятно, я не хочу разбирать там разные споры между эволюцией и, да, и еврейским мировоззрением. У меня есть ряд лекций по этому теме. А здесь как мы не хотим ходить эти споры, но нам понятно, да, вот когда мы говорим о мире, мы видим мир перед собой очень упорядоченный, с определенной формой. И нам ясно, что если есть какая-то определенная упорядоченная форма, то это свидетельствует о, да, то это свидетельствует, само по себе свидетельствует о создателе. Да, и поэтому есть, да, он его создал. Вопрос только для чего и зачем. Это весь вопрос, который у нас возникает. Да, поэтому, но и тогда, если мы смотрим, тогда мы разделяем на две вещи. Во-первых, зачем нужен человек, для чего был создан человек и для чего был создан мир. Кто-то придет и скажет, смотри, почему человек, что значит человек, чего был создан человек, а почему ты отделяешь человека от мира? Скажи, что мир это часть, человек это часть мира, и Творец создал этот мир. И если у тебя есть вопрос, для чего он был создан этот мир, то тогда ты также получишь ответ, для чего был создан человек. Ну, во-первых, по-простому можно сказать, подожди, ну, это не всякого человека удовлетворяет. Когда комара спрашивают, да, для чего создан комар, комара нет такого вопроса, для чего он был создан. Так что нет вопроса, может быть, я, когда рассуждаю, я могу подумать, зачем нужен комар. Но самому комару это не важно. А вот человек, он задает себе вопрос, почему я создан? Ладно, допустим, что я тоже как комар. Допустим. Ну, комар мне не интересно, что с ним происходит. А вот насчет меня интересно, да? Ну, может быть, насчет комара тоже интересно. Делаем действительно исследование, зачем нужен комар, да? Может быть, нужен для чего-то? Конечно, нужен. Но меня интересует, для чего я нужен. Для чего я был создан, для чего меня создали. Это одна вещь. Но на самом деле, более того, ответ на самом деле здесь больше, чем это. А вопрос о смысле человека... Он не может быть, невозможно на него дать, невозможно дать ответ на вопрос, для чего создан человек, какой смысл у человека, в рамках того, что он часть мира. Да, почему? Мы сейчас пытаемся войти в это дело и понять. Да, что прежде всего, да, пример, я вам приведу пример. Есть, да, едет машина. Скажем, инопланетяне прилетели на Землю, да, ничего не знают, ничего не видел, в первый раз, значит, смотрят на Землю, вышли там на дорогу, видит, едет машина. Машина, по сути, везет врача. Да, просто. Теперь, значит, ну, марсиане-то не знают, там, инопланетяне не знают, кого и что и так далее, ну, и какой-то объект движется. И он начинает его там просвечивать и так далее, исследовать. И вот к какому выводу он придет? Давайте посмотрим. К какому выводу он придет? Вот есть машина, да, там, и посмотрит на все, значит, как мы сказали, он будет исследовать его форму, внешнюю и внутреннюю, да? Посмотрит, там, есть колеса, есть передача, есть поршень, есть, да, всякие разные детали. Тогда он поймет очень хорошо, что колеса нужны для того, чтобы она двигалась, там, передача нужна и так далее, чтобы передавала это, даже понять, для чего поршень, двигатель. Все сможет понять. Он даже может понять, для чего нужен руль, чтобы, то иначе, если нет руля, то машина не знает, куда она сойдет. Он даже может понять, для чего там нужен человек, который сидит на первом сиденье. Одно будет ему непонятно, почему, для чего нужен там тот человек, который сидит на заднем сиденье. Какой смысл? Вот мы исследуем этот объект. Вот если эта машина... И внутри, значит, сидит там вот этот вот на заднем сиденье. Зачем он нужен? Какую пользу он приносит этому миру? Какую пользу он приносит этому, да, этой машине? Какая роль его в машине? То есть внутри машины любая деталь внутри машины, она осмыслена. Ее у него есть специальная форма, которая соответствует какой-то роли в этой машине. И одно непонятно, вот этот человек, который сидит на заднем сидении, совершенно нет никакого объяснения, зачем он там сидит. И сказать по правде, что тот самый инопланетянин так и не сможет понять, если только он сам человек и со своими слабостями встречается. У них только на Марсе тоже, наверное, врачи ездят в машинах или где-то, может быть, поймет. А так, в принципе, нет возможности понять. Почему? А в чем проблема? Потому что на самом деле этот человек на заднем сиденье, он не нужен этой машине. Это не значит, что у него нет цели и нет предназначения. У него, конечно, есть цель. Только его цель, или предназначение, его цель, она не находится внутри машины, она находится вне машины. Наоборот, он использует эту машину для того, чтобы выполнить свою роль. Конечно же, у него есть важная роль. Он должен, да, спасать жизнь людям. Он должен спасти жизнь человеку. Он, очень важная роль. Только внутри машины она никак не отображается. Не просто не отображается, нет внутри машины. Его роль не находится внутри машины. То есть любой объект внутри машины, любая деталь, она находится внутри машины. Есть какая-то роль внутри машины для того, чтобы машина функционировала. И только этот человек, который там сидит, у него нет роли внутри машины. Но его роль не машины. И вот наоборот, сама машина – это орудие. Он использует его как орудие для того, чтобы выполнить эту роль. То есть для машины он только обуза. Паразит такой. Зачем он нужен? Да? С точки зрения машины он паразит. На него тратится горючее и вообще там так далее, вес лишний и все прочее. Но на самом деле вот эта вот машина – это орудие для достижения той цели, для которой у него, которая у него, конечно же, есть. Для выполнения его роли, которая у него, конечно, есть. Если вот так мы посмотрим на мир, да, то мы тоже смотрим очень интересно. Если мы смотрим на комара, зачем нужен комар, так есть объяснение там, зачем нужен комар, зачем нужно какое-то животное, зачем нужны какие-то мыши, зачем нужны какие-то бабочки, какие-то. Не один раз делали эксперименты или не эксперименты, что там взяли, там где-то в Китае, что ли, там как-то перебили всех воробьев или что-то такое, не помню, ну, какое-то это. И сразу превращается в пустыню. Почему? Потому что, ну, они, значит, поедают каких-то личинок, а те поедают и там делают какую-то... То есть у них есть какая-то роль. Они играют какую-то гармонию в мире природы. Как любое животное, любой объект природы, если мы посмотрим, он играет какую-то роль в мире природы. В мире природы. То есть он участвует в гармонии, он создал, тогда мир, да, у него есть гармония. Когда его нет, гармония нарушается, и тогда мир или разрушается, или приходит к какому-то несовершенству, превращается в пустыню, или еще что-то. Единственный вопрос у нас, зачем нужен человек в этом мире? Зачем нужен человек? Если не будет человека, то что, миру будет плохо? Миру будет очень хорошо. Миру будет лучше, чем кому-либо. Да, это просто, это понятно, даже не надо это. И явно, что человек не играет никакую роль в мире. Зачем он нужен в мире? Только портит его. Использует его. Делает всякие... Не буду говорить, что он там делает с миром. Но, да, да. И когда я это вижу, вот как тот самый инопланетянин, я сразу должен понять, что, по всей видимости, смысл человека не находится внутри природы. Смысл его вне природы. Это прямо и ясно видно. Наоборот, природа это как та самая машина, это орудие для человека, для выполнения его роли. А где же его роль? Его роль находится вне природы, вне этого мира. Точно так же, как роль того, значит, врача внутри машины. Она не находится внутри машины, а находится вне машины. Точно так же роль человека в этом мире не находится внутри мира природы, а находится вне мира природы. Ему была дана эта природа для того, чтобы он ее использовал как машину, как орудие, чтобы приблизиться, прийти и выполнить ту самую роль. Это просто понятно из простого взгляда. Но мы это знаем, да, естественно, историю, то, что нам говорят, да, что говорят нам мудрецы, что говорит нам Тора. Что на самом деле цель человека, она не находится в этом мире. Мы здесь разделим, если хотите, да? Что на самом деле человек есть, как мы разделяем, что есть еврейский народ и другие народы. Так другие народы, у них тоже есть роль, тоже человек, да, естественно, да? И у него есть тоже своя роль, и тоже его цель. Только что и есть роль, как мы говорим, это уже, да, откуда мы это знаем, естественно, знаем историю, что роль человека, то есть роль человека, мы еще объясним, почему, как мы делаем это разделение, но на самом деле вот эта роль человека, она находится вне этого мира. Только среди людей есть те, которые выполняют эту роль, а есть те, то есть ихняя роль привести, ихняя задача, для этого они были созданы, чтобы привести этот мир к его цели, то есть эту машину к той самой цели, а есть те, которые содействуют им привести к этой роли. То есть, если смотреть на эту машину, то получится так, что тот, кто врач, который сидит на заднем сиденье, это как бы еврейский народ. А тот, кто сидит на первом сидении и рулит, да, управляет этой машиной и так далее, это народы мира. Это как бы их не роль. Ясно, что это народы мира, этот да, шофер, он может в один момент решить стать врачом, выучиться, взять на себя обязанности, сказать клятву Гиппократа, да, и будет ехать это на заднем сиденье, а кто-то его будет вести, если он захочет, не все этого хотят, да, и так далее. Но это взять на себя работу, большую и тяжелую, кто-то, да, может быть, захочет, кто-то не захочет. Но это, в принципе, роль у человека, он может либо выполнять роль основную, для чего был создан мир, а может выполнять, содействовать выполнению роли. Это тоже важная роль сама по себе. Само содействие – это тоже важная вещь, естественно. И тот человек из народа мира, который выполняет свою роль, то есть что содействие вот этому, да, действию, он попадает в Ган Эден, как мы говорим, да, он попадает, получает высший мир, лучший мир, и это, да, и это... И, да, как бы, естественно, да, и он как бы тоже часть мироздания, часть вот этой цели, естественно, да. И есть у него большая заслуга, и это мы называем праведниками народа мира. Праведники народа мира, в том вот ихняя роль, чтобы, да, что, содействовать той самой цели, не как основная цель, а как содействие, и тот, кто это выполняет, он становится праведником в рамках вот этого своей роли, естественно. Конечно, тот, кто хочет вдруг выполнять основную роль, он может взять на себя эту роль. Тогда должен сделать клятву Гиппократа. Но это у нас не клятва Гиппократа, это у нас, да, как это у нас называется, гиюр, да? Сделать гиюр и взять на себя эту, да, обязанность перед Творцом. То, и тогда, да, он тоже присоединяется к той же самой роли. Теперь, и вот эта вот роль, цель... Как мы сказали, вообще цель, как у стула, цель не находится в мире природы. Точно так же у мира цель не находится внутри мира. Да? Понятно. Она находится где-то вне него. Как у стула, цель находится вне стула, назовем так. Точно так же мира, у него цель его не находится внутри мира. Понятно, да? И это понятно только по... Ну, и ясно, что здесь... И, да, невозможно вообще об этом говорить, если у нас нет понятия создателя, потому что чтобы говорить вообще о цели и предназначении, нужно ввести понятие создателя, потому что иначе нет никакой возможности. То теперь, это значит, сказать по правде, все это мы тоже в прошлый раз сказали, что все это, в общем-то, на уровне философии можем прийти. Вот все эти выводы мы можем делать на уровне философии. И так действительно люди, многие люди, рассуждая вот даже таким же образом, пришли к пониманию, осознанию того, что есть создатель и что есть какая-то цель и так далее. Но сама суть цели в чем? В принципе, это тоже можно исследовать из мира. Так мы говорим про Авраама, что Авраам, он был исследователь. Он исследовал весь мир и пришел к выводу, что есть создатель. И не только это, а также пришел к выводу, что Создатель от него хочет. Что, какую цель? Он это тоже. Как можно увидеть? Если я смотрю хорошо на стул, то я могу понять смысл, для чего он был создан. Если я смотрю хорошо на бутылку, я смогу понять, для чего она была создана. Там емкость какая-то, еще и так далее. Если я смотрю на какую-то вещь, я вижу ее форму. И в рамках этой формы могу понять замысел. Потому что в самой форме отображается тот замысел, для чего эта форма была ему дана. То есть смысл направленного действия, который отображается внутри этой формы. По сути, если смотрю на мир, я должен был прийти к такому же выводу. И должен был понять смысл, для чего нужен мир. Если я смотрю на человека, я должен понять, если я могу учесть все детали его формы, внутренние и внешние, я могу прийти к выводу, для чего он создан, понять его цель. И он так, и поэтому он пришел к выводу не только тому, что вот есть Создатель, как мы можем прийти к этому, но он пошел дальше, он также понял цель мироздания. И поэтому говорится, что он выполнял все заповеди. Авраам. Все заповеди, которые еврейский народ потом получил, так он их выполнял. Ну, почти все, кроме тех, которые он... Да, кроме Бритмила, который знал, что Бритмила ему должен быть приказано, и он не будет, да, и он не выполнил его, пока ему не было приказано, потому что он знал, что это должно быть приказано. Но он выполнял это добровольно. выполнялось добровольно, без приказа. Почему? Он это осознал. То есть может принять из формы, из исследования мира. А почему мы этого не видим? Потому что на самом деле мы смотрим на мир очень внешне. У нас очень внешний взгляд на мир. Мы, потому что мир – это не то, что мы видим, или не только то, что мы видим, или только то, что мы видим, это очень, это какая-то очень внешняя поверхностная сторона мироздания. Я говорю о всех науках, которые есть сегодня, которые исследуют мир. Каким путем сегодня исследует мир? Каким путем сегодня исследует мир? Мир современной науки, эксперимент. Что такое эксперимент? Поставить эксперимент и проверить, как это. На самом деле я делаю какой-то и получаю какие-то результаты, вдруг какой-то. То есть я, в принципе, смотрю, каким образом там реагирует какое-то явление на это. Вижу результат в реакциях. И потом делаю рассуждение. Если посмотреть хорошо, на самом деле я не смотрю на мир, я смотрю только на воздействие, которое от этого мира как бы приходит ко мне, к моим ощущениям, и делаю какие-то выводы о мироздании. Эти выводы и ту картину мироздания, которая строится в своем сознании в результате вот этих вот исследований, это, даже очень мягко сказать, да? Это очень-очень поверхностная сторона мира. А если сказать глубже, по-настоящему, на самом деле вообще не мир. Мы когда-то разбирали эту вещь. Мир совершенно другой. И, но не это принципиально. Само по себе не это мир. Вот если бы мы, тот, кто сможет смотреть на мир в прямом смысле, а не через какие-то вот внешние там индикаторы и так далее, то тогда, может быть, у него есть больше возможность, чтобы установить причину, для чего был создан мир. Это Авраам. Они могли, у них был другой взгляд на мир. Они видели мир совсем по-другому. Беседер. И поскольку у них был другой взгляд на мир, то это тогда это, да? Беседа. И они видели намного больше. Я не говорю про пророчество, потому что это другая сторона. Это вообще, пророчество это выход из мироздания, из мира природы, посмотреть на мир сверху, как бы сверху, извне. Тогда, это другая действительность совсем, тогда мы говорим о чем-то другом. А вот даже находясь внутри мира, в общем-то, нам сегодня это непонятно, потому что до нас, у нас нет сегодня такой возможности, чтобы увидеть мир напрямую, тот, как он есть. А только через очень внешние какие-то диагностики, назовем так. И на самом деле мы не смотрим на мир, а мы только представляем в своем сознании картинку, которая соответствовала бы той диагностике, которую я получаю. Как только результаты какой-то диагностики меняются, я должен поменять свою картину. И в моем сознании мир уже другой. И не один раз это было в истории науки. Естественно, было. Естественно, будет дальше. Поэтому всегда, когда я смотрю, когда у меня есть какое-то представление о мире, я должен понимать, что это всего лишь некоторая модель мироздания, а не сам мир, который есть на самом деле. Эта модель, она построена на тех, да, тех результатах, тех опытах, которые я делаю. Оно удовлетворяет тем опытам и той диагностике, и тем средствам, орудиям, которыми я пользуюсь при исследовании мира. И нормально, и нет здесь никакой проблемы, конечно, это все хорошо, так и должно было быть. Только надо понимать, что это не настоящая картина мира. А то настоящая картина мира, это когда человек смотрит на мир напрямую. Как смотреть напрямую, мы сегодня не знаем. У нас нет сегодня таких орудий, нет таких возможностей. А вот у Авраама было, это было другое поколение. Почему? Не будем сейчас ходить, но мы когда-то долго объясняли эти вот разные, да, чем отличается первое поколение от последующих, да. Не как сегодня люди смотрят на мир, что мы сегодня люди развитые, умные и так далее. Первые были примитивные, ничего не знали. Это сам по себе, самая точка зрения, говорит, о примитивизме нашего времени. То есть то, до какого, до чего опустилось поколение, что оно так смотрит на мир. Это само по себе неправильная точка зрения. Ну, тот, кто знаком с древним знанием, с древним этим, понимает, что этот взгляд просто не... Да, очень ограниченное, то, ну, мы не будем в это входить. Теперь, дальше. И если это так, значит, теперь я хочу понять смысл. В чем же смысл? В чем смысл всего этого? Почем это? В чем создан, для чего был создан человек и для чего был создан мир? Теперь мы говорим так, две вещи есть. Есть мир сам по себе, мир природы, который создал человек, творец, создатель. И есть человек, который создал создатель. Но человека мы не рассматриваем как часть мира. И не можем рассматривать как часть мира. Он не вписывается в картину мира. Да? Как ты думаешь, это такая, как мне кто-то я слышал недавно, думаешь, что человек это умная обезьяна такая, да? Умная обезьяна, часть мира природы, такая обезьяна, которая это, да? То, беседа. А, но на самом деле, как бы, да, человек это реальность сама по себе другая. В принципе, другая. Почему он находится с телом, почему это тоже отдельный разговор. Почему форма человека такая, какая у него есть, мы когда-то разбирали, то, что сейчас не будем ходить. Но это, но, как мы это тогда говорили, что на самом деле человек по своей, его форма, только форма тела. Это чертеж духовной действительности. Что человек был создан в такой форме, как он есть, для того, чтобы он мог изучать духовную действительность. И для этого Творец как бы дает ее, схему ее. И поэтому есть у него голова, руки, правое, левое, сердце, почки, ноги. Каждая из них имеет какой-то смысл определенный. И это некоторая схема, логическая схема структуры мироздания. То, которое мироздание велико, которое мы видим только внешнюю сторону. Без этого. Теперь. И если это так, то тогда сразу возникает вопрос. Ладно, все понятно. Но для чего? В чем в конце концов что это? И здесь, когда мы говорим для чего, значит, ну, у нас возникают сразу два вопроса, естественно. Для какой цели и по какой причине? Для какой цели и для какой причины? Для чего Творец создал человека и мир? Для какой цели и по какой причине? И здесь, то есть мы делаем это параллельно. Как мы спрашиваем про человека? Человек создал стул. Для чего? По какой-то причине и для какой-то цели. Поэтому, когда я хочу знать, в чем смысл этого стула, его предназначение, то я должен знать, какая вот именно это и объяснить, для чего и зачем, и почему. Но у человека немножко по-другому. Как мы сказали, что причиной создания стула это была его потребность, необходимость или его желание. Когда мы приходим к Создателю, здесь возникает проблема. Да? По какой причине он создал этот мир? По какой? То есть здесь тоже возникает вопрос, по какой причине и для какой цели? Так по какой причине? То есть вопрос, когда задают, зачем ему это было нужно? Да? И здесь у нас разделяется. Во-первых, откуда мы можем знать? Для того, чтобы знать, по какой причине, для какой цели, как и все остальное, знание о духовной действительности. А это знание о духовной действительности, потому что мы сказали, что причины цели в мире природы нет. Иногда бывает отображение ее в форме. Может быть, можем найти, кто-то да, кто-то нет. Когда это сложная форма для нас, это не очень, мы не очень способны это сделать, но теоретически может быть. Но, в общем-то, сама по себе и цель, и причина, они вещь нематериальны. И в мире природы ее нет. Может быть, только отображение. Теперь, она, значит, находится в мире духовном. А чтобы узнать, для чего, значит, надо посмотреть на мир духовный, правильно? Так, когда я что-то исследую, я, значит, смотрю, должен на него посмотреть, должен говорить, как я могу на это смотреть? Откуда я могу знать? И это мы тоже не один раз говорили, что на самом деле, как мы можем знать? Для того, чтобы узнать, для чего и почему, то есть чтобы узнать какую-то информацию о духовной действительности, с которой мы не сталкиваемся. Мы напрямую, мы сталкиваемся через наше сознание, мы что-то ощущаем, мы получаем различные как-то мысли, как мы говорили, наше сознание как-то связано с этим, наше представление, что и как, мы тоже не один раз говорили, там не будем в это входить. Но непосредственно с ними сталкиваемся. Чтобы столкнуться непосредственно, надо там оказаться. Это просто, мы тоже не один раз говорили. Надо просто там оказаться. Чтобы там оказаться, это надо выйти из мира природы. И оказаться там, вне мира природы. И столкнуться непосредственно с тем, и тогда я буду знать, что да, что нет, да, по-простому. Ну, а как может там оказаться? Да? Мы тренинги не будем делать здесь. Да? Как там оказаться, да? Как оказаться духовно? И это мы, значит, говорим, что этот единственный путь, как человек сталкивается с духовной действительностью, напрямую называется пророчество. Да, не один раз приводили эту вещь. Что это значит выход из мира природы и столкнуться непосредственно с этим. И там, когда он сталкивается, у него нет вопросов, нет проблем, все ясно, все понятно. Не только все ясно и все понятно. Все ясно и понятно, что то, что он находится в пророчестве, называется пророчество, а не какая-то иллюзия, ошибка, подумал, показалось и так далее. То есть, потому что человек придет и скажет, а вдруг ему показалось? Сама этого вопроса показалось тоже там нет, потому что настолько ясно. Это только в нашем мире что-то покажет. То есть показалось человеку иллюзия, это ошибка глаз. Это когда человек что-то увидел, но глаз его несовершенен. И он что-то там под каким-то углом, не по тем, по другим, что-то поговорит и так далее. Поскольку в этом мире человек, его орудия телесные, они не совершенны до конца. И схватывают только часть картины. Поэтому там может быть ошибка. Но там, и это только качество нашего мира, но там, где нет телесности, нет этой причины для ошибки, это понятно, да? Понять. Там нет ни ограниченности глаза, потому что там смотрят не глазом, там нет ограниченности руки, что не можешь достать, потому что это не можно. Это, и вот, и поэтому нет причины для ошибки. И человек, находясь там, он это осознает до конца. Это как это сказать, да, ну, как это пример. Пример, я знаю, что... Ну, это пример известный, знаете, это рассказывают, что спорят два близнеца в животе у матери. Знаете этот, да? Известно сегодня это много, это, да, спорят, значит, один верующий, а другой неверующий. И этот... верующий говорит, вот мы здесь находимся, ну мы отсюда выйдем и так далее. А тот даже говорит, выйдем, это конец, мы выйдем отсюда, здесь у нас жизнь, а там мы выйдем отсюда, и это конец. Он говорит, нет, там снаружи есть другой мир, там есть мама, там есть и так далее. Я помню, здесь, ну, рассказ такой интересный и так далее. И вот это, да? Ясно, что когда он находился там, ну, все это, естественно, в притче такой, аллегория, когда он находился там, можно было предположить так, можно предположить так, иди знай так. Почему? Потому что есть ограниченность способности видения в орудиях, да, мне это. Но когда он выходит наружу, ему все ясно. Понятно, да? И просто кажется смешно, как можно, как было ему непонятно, что и так далее, да? Когда человек смотрит снаружи, он вышел на белый свет, то, что у него было так, мир, который был в животе, там было непонятно, а здесь все понятно. Не только понятно, понятно то, что это уже не ошибка, и ошибки быть не может. Поэтому кто-то придет и скажет, вот еврейский народ были на горе Синай и общались с Творцом, а вдруг была ошибка? А вдруг кто-то там какой-то там, я не знаю, какой-то там инопланетяне прилетели и там им что-то сказали и так далее. Вдруг была какая-то иллюзия, вдруг они в чем-то ошибались. Они приходят и говорят, мы были в пророчестве. Что они имели в виду? Что мы не были в мире природы, мы вышли из мира природы. И поэтому у нас нет сомнения. Не просто нет сомнения, нет причины для сомнения. Не просто что-то я знаю точно. Я, когда оказался, увидел там, оказался, вышла вся причина. То есть, аннулировались причины для сомнения. Эта идея, это очень, да, интересная вещь. Как и любая вещь. Следователь смотрит, там разные сыщики смотрят, что находится в доме. Комнате, не знаю, может быть, там какие-то террористы, может быть, еще, может быть, так, может быть, это. Миллион теорий. Вот он открыл дверь, вошел, и все ему ясно. Не только ясно, что там происходит, но ему ясно, что то, что он видит, нет в этом ошибки. Понятно, да? То есть ясность, она настолько велика. Это не просто ясность. Это не, да, то есть там это пророчество, они не просто пророчество и видение, это ясность видения настолько велика, что она обеспечивает саму себя, как бы, да, ясность. Ну, я не знаю, как это еще определить. Во всяком случае, это то, что имеется в виду. И только находясь там, человек может знать обо всем этом. И кто там были, мы сказали, еврейский народ, когда были на горе Синай. Все они были пророки, всем и так далее. Не буду сейчас доказывать, а может была там ошибка. То есть у них явно не было никаких сомнений, и не было никаких вопросов, и все было понятно и ясно. Только впоследствии было еще где-то 120 тысяч пророков в течение тысячи лет. Тысяча лет после, как они вошли в Израиль, у них было еще тысяча лет до начала второго храма. Строение второго храма было где-то тысяча лет, 120 тысяч пророков. В каждом месте был пророк. Как сегодня поликлиники. типа, можно было прийти к пророку и там спросить и так далее. То есть мы говорим о другой реальности совсем. Поэтому вообще, когда мы говорим о прошлых поколениях, мы сегодня не представляем, что такое. Кто-то может подумать, что они были примитивные, такие, другие. Но на самом деле, это, да, мы говорим о другой реальности совсем. Да? Теперь, и, да, мы не можем там посмотреть, мы не можем эти пророчества, но у нас есть передача, традиция, еврейские мудрецы, которые приходят нам и, значит, передали нам Тору. И Тора, значит, Тора, все знание Торы, не только Тора письменная, Тора устная, все это знание, которое там нам было передано. И тогда приходит нам здесь Раши, приходит Раши и говорит, да, приходит Раши и говорит нам, для чего был создан мир, для чего? Откуда он знает? Он не придумал это, он не говорит это от себя, а он говорит из того знания, которое пришло нам оттуда. Правильно? В чем? И тогда он говорит, Берешит бара, написано в Торе, объясняет он, для чего создан мир. Где в Торе записано? В первом слове, в слове Берешит. Что написано в слове Берешит, это бет решит. Бет это бешвиль, решит это решит, да, начало. Для начала был создан мир. Кто это начало? Начало, объясняет он, здесь приводит Сукима, показывает, что начало это еврейский народ и начало это Тора. То есть весь смысл создания мира был для того, цель его была для того, чтобы был еврейский народ, который занимался бы Торой. Для этого был создан мир. Да? Изучал Тору, занимался Торой, выполнял Тору, жил по законам Торы и так далее. То есть что такое Тора? Это Тарьяд Мицвот, как мы говорили, 613 заповедей. Вот эти вот заповеди надо делать. Это для этого был создан мир. Так говорит Раши. Откуда он это взял? Он взял из того источника, который был вне рамках природы, там в духовности, и он приводит эту вещь. И у нас сразу поднимается вопрос, как так, зачем все это нужно? Зачем все это нужно? Зачем какие-то мицвот? Мы здесь говорили философии, интересно, там разные цели, так далее, так далее. А потом нам приходят и говорят, знаешь что, в чем цель? Для чего ты был создан? Вот для этого ты был создан. Чтобы заповеди выполнять, чтобы твилин одевать, чтобы это. Зачем? Какой смысл в этом? И здесь вот поднимается сразу вопрос, да? Зачем, зачем и так далее. Как надо объяснить. Но это раз нам приходом просто дает нам это вкратце. А все остальное, это уже длинная история, надо объяснять. Я надеюсь, я не знаю, сегодня мы сейчас что-то объясним, как бы на более простом уровне. А потом попытаемся посмотреть глубже на всю эту вещь. Но надо понять, как бы это, да, вот эта вот идея, еврейский народ должен выполнять законы Торы, здесь сразу поднимается много вопросов, почему именно евреи, почему именно законы Торы, почему именно в тот момент, а не раньше, и почему еще поднять много вопросов? Я, ну, у меня, в принципе, есть такое ецерара, такое желание да, и все эти, на все эти вопросы ответить, но не знаю, насколько мы справимся, потому что это уйдет много времени. Но, в общем-то, само по-простому. Вот попытаемся сначала войти и понять эту вещь на простом уровне. Естественно, еврейские мудрецы дают ответы на все эти вопросы. Все эти вопросы, они да, записаны в книгах различных, да, там как бы есть много сложных сторон, которые надо много знать для этого. Ну, и поэтому эти ответы, они есть на, как бы на простом уровне, на более глубоком и так далее. Так мы начнем с какого-нибудь простого ответа, да? Беседа. И на самом деле простой ответ, он тоже включает в себя много глубинных вещей, но это в намеке. А сам по себе простой вопрос, это сказан у Рамбана. Рамбан приходит и говорит, почему, в чем роль человека, как это, ликадешем шамаем, или прославить имя Творца Всевышнего. Это роль. Для чего был человек создан, чтобы прославить имя Всевышнего, прославить его, да, прославить Всевышнего, так это он говорит, да. Прославить Всевышнего, для этого был создан мир, так он объясняет. Что это значит? По-другому это Кидуш Ашем, осветить имя Творца. То есть Создатель создал этот мир, и за роль человека в этом мире это прославить Творца. Что значит прославить, что пытаемся понять, но само по себе, что значит роль прославить, это прославить, зачем это нужно, а зачем Творцу это нужно? И здесь мы снова входим в это понятие. Мы сказали, что когда мы говорим про человека, нас интересует несколько вещей. Три, да, объекта здесь. Его причина, цель и орудие. Каким образом мы к этому приходим? Цель, это мы понимаем, использование этого орудия для того-то. А вот причина его, мы как говорим, это его потребность, желание и так далее. Но когда мы говорим о Творце Всевышнем, мы не можем, мы как бы делаем параллель с человеком, пытаемся тоже объяснить. Но понятие причины у Творца, мы не можем говорить об этом. Почему? Потому что там у него нет потребности. Здесь одна из проблем в объяснении, потому что когда нам говорят, для чего создан мир, здесь есть два, можно задать два вопроса. Для какой цели и по какой причине? Для какой цели, это мы можем объяснить, и вот в данном ответе это говорится, для того, чтобы еврейский народ выполнял законы Торы, прославлял имя Творца и так далее. А вот по какой причине, это у нас вопрос, что это значит, по какой причине? У Творца нет причин. Само понятие причины и следствия говорит нам о ограниченности мироздания. Понятие причины и следствия говорит о чем? Что есть причина и следствие. Сначала так, потом так. Вот это вот сначала так, а потом так, оно имеет место только в мире, где есть начало и есть конец. В мире, где нет начала и конца, нет вопроса, где начало и где конец. Когда мы говорим о Творце, это, как мы говорим, бесконечность. У нас нет осознания его. Мы знаем о нем только, что он бесконечность и полное совершенство. Да, неограниченное, бесконечное и полное совершенство. То, что мы знаем. То, что бесконечность, это не, там нет начала и конца. Как мы говорим, эйнсоф. Нет конца и нет начала. Там, где нет конца и нет начала, не то, чтобы мы не знаем причины его, нет понятия причины и следствия, или причины и цели, там оно не имеет места, потому что причина и цель имеет само по себе, создано, назовем так, само понятие причины и цели создано вместе с миром ограниченным. Вместе с миром, где есть конец, где есть конечность. Потому что причина и цель – это параметры конечности. Без конечности нет понятия причины и цели. Поэтому сказать, по какой причине создал мир – это вопрос некорректный. У бесконечности нет причины. Она сама по себе причина. Я понимаю, что это не до конца объясняет. Может быть, мы впоследствии начнем разбирать это глубже, эту вещь. И тогда, если у нас да, получится так… И мы тогда попытаемся обсудить этот вопрос, что такое причина Творца. Но по-простому мы говорим, что когда мы говорим о Творце, мы не говорим о причине. Мы не задаем вопросы о причине, что у Творца нет причины. Ну а как же мы говорим о цели? Но мы говорим только о цели, то есть о предназначении того, кто он создал. Поэтому, когда мы говорим о Создателе... Да, тогда мы идем дальше. То есть, когда мы говорим о причине, что мы сказали, то есть, когда мы говорим про Всевышнего, мы в нем не можем говорить о причине там, да? Но по-простому мы говорим, мы можем говорить о цели. И вот тогда мы говорим о цели, для чего Творец? То есть, мы не говорим, почему человек творит, о причине, почему Творец создал мир, а говорим, для какой цели Творец создал мир. Для какой цели? Первое, вот самое простое, то, что объяснение как бы выглядит, в таком случае, просто, чтобы для того, чтобы еврейский народ прославлял имя Творца и занимался изучением Торы и выполнением ее. Да? Объясним, что это такое. Но, в общем-то, вот, да, так это мы говорим. У меня был такой случай один раз. Приходит, да, тут еще в начале моей такой еврейской деятельности, приходит, не помню, кто это, какая-то девушка или парень, по-моему, был, приходит и говорит так, вот, для чего, зачем Бог создал мир? Ну, я ему объясняю, зачем создал мир, чтобы дать награду еврейскому народу за мицвот и так далее, мы еще коснемся этого вопроса. Создал, чтобы делать добро еврейскому народу, чтобы делать добро людям, чтобы создать и так далее, делать это. Он говорит, не, зачем он это сделал? Ну, как зачем? Я объясняю, зачем он сделал. Не, говорю, а зачем ему это нужно? Понятно, да, вопрос? Вот зачем ему это нужно? Мы не отвечаем, потому что ему это не нужно. А вопрос все-таки, почему, зачем это? Во-первых, это вопрос о бесконечности, потому что вопрос, сам по себе вопрос, он не под... простой ответ, что он сам по себе вопрос не, как это, некорректен, потому что мы говорим о бесконечности, а об бесконечности нет понятного вопроса. Нет вопроса почему. Но при всем этом мы рассуждаем и объясняем это в каком-то смысле, то есть, в конце концов, я вот надеюсь... все-таки объяснить настолько, чтобы людям было понятно, почему мы этот вопрос не задаем. Да, скажем так. Или объяснить это больше. Да, естественно, есть бесконечность, это действительность, которая непостижима для человека. Наш разум, он конечен. По-простому, конечность не может охватить бесконечность. И поэтому любое рассуждение на эту тему, оно приводит к язычеству, как мы говорили. Поэтому нам сказано, что мы не спрашиваем то, что находится выше и так далее. Не спрашиваем о вопросах, вот, да, о природе Творца. То есть, когда я говорю, зачем ему это нужно, то есть я должен объяснить, кто это он, и вот почему ему это нужно. Нужно это только тому, у кого есть недостаток. У того, у которого нет недостаток, ничего не нужно. Ну а как же все-таки это? И мы пытаемся объяснить это, в общем-то, впоследствии. Но по-простому это так. То есть о бесконечном не задаем вопрос. В любом случае, как это сказано, что Творец хотел создать этот мир, да, что мы договорим, что Творец, как это, что мы говорим, это второе объяснение. Первое объяснение мы сказали Рамбан, что для того, чтобы человек... Для того, чтобы человек прославлял имя Творца, это то, что Рамбан говорит. А второе объяснение, в принципе, оно параллельно, то же самое, только с другой стороны. Для чего был создан мир? Леатив ли невраав. Чтобы Творец создал этот мир, чтобы дать добро творениям. Да? Леатив, это написано в Зоре, там все в разных местах. Леатив ли невраав, чтобы дать добро творениям. Я хочу потом рассмотреть с другой точки зрения, другое объяснение. Но вот эти вот два объяснения, как бы, они более-менее, которые мы можем понять. На самом деле они говорят о цели, для которой создан, но не о причине. Но в каком-то смысле мы можем сказать о причине тоже. Почему? Как это написано в книгах Каббалы, как написано, да, как там «Алла бирацано ливро эт олам», что поднялось в желании Всевышнего Творца, бесконечности, создать этот мир. Поднялось его желание. И поэтому он создал мир. Кто-то придет сказать, что значит поднялось желание. Да, что значит поднялось желание? Это как бы причина, он захотел. Захотел. Да? Кто-то скажет, захотел, что значит захотел. Захотел, имеется в виду. Ну, там где-то слышится этот. Кого-то. Да. Да, нормально сейчас. Да, сейчас нормально. Значит, захотел, что значит захотел? Обычно, когда человек что-то хочет, ему что-то не достает, это порождает его желание. Здесь мы входим в этот вопрос. Тогда, если у него порождает желание, захотел, значит, бесконечность в этом смысле, у него нет недостатка, это полное совершенство, недостатка. Значит, поэтому, как можно говорить о захотел? Но на самом деле понятие желания, оно разделяется. Есть желание, которое, порождается недостатком. Как мне чего-то не хочется, мне чего-то нет, поэтому я это хочу. Но есть желание, которое, оно не порождается недостатком. Это результат достатка, результат избытка. Есть некоторые, которые хотят объяснить таким образом. Что значит желание Творца? Желание Творца не приходит от того, что ему чего-то не достает, а приходит от того, что он хочет чем-то одарить. И даже у человека мы можем это наблюдать. Если у человека иногда у него желание, потому что ему чего-то не хватает, а если иногда не потому, что ему чего-то не хватает, у него есть... Где это может, но он хочет дать, как называется, желание дать, да? Желание дать. Не потому, что у него есть недостаток, а потому, что он хочет, у него есть избыток, у него это есть, и он хочет поделиться. Где это мы видим? В основном знание это мы видим. Человек вышел на улицу, видел солнце. заходит в комнату людям, посмотрите, там вон какая красота. Ему что-то не хватает. Ну, кто-то может сказать, он хочет, чтобы его похвалили и так далее. Ну, может быть такой вариант. Но есть явно ситуация, в которой ему ничего не нужно. Он пришел, чтобы поделиться, просто сообщить людям, чтобы одарить кому-то, чтобы дать. Есть такое понятие. Есть некоторые люди, этого не понимают. Почему? Потому что они внутри себя этого не находят. Но мне кажется, большинство людей все-таки осознают это понятие. Да, так что природа человека. Кто, какой бы он ни был, мы все с какими-то недостатками, но вот это вот, все-таки вот эта идея, мне кажется, понятна, ну, я не знаю, большинству людей, да, что может быть желание, которое не исходит из недостатка, а исходит из, наоборот, совершенства, из, да, изобилия. И вот это вот желание от Всевышнего. И вот так сказано, что поднялось желание Всевышнего создать леотивлением Раав, дать добро творениям. И для этого он создал мир. Да? И я вам скажу точно, ну, если больше, глубже на этом уровне, что на самом деле, когда мы говорим о желании Творца, это тоже модель. Потому что на самом деле, когда мы говорим о бесконечности, назвать желание мы тоже не можем. Но мы это говорим, чтобы как-то приблизить к нашему пониманию, что больше этого мы не можем понять. Поэтому мы должны понять, что тоже условно. И, да, и тогда мы приходим, что когда мы говорим о желании, желании дать, подняться, тогда мы приходим к понятию желания дать, желание получить. На этом, тот, кто знает это, да, Ашлаг строит всю вот эту вот схему Кабалы, которую вот он представляет. Но на самом деле это тоже упрощенная схема. А есть другой взгляд на мир, без этого понятия, вне этих понятий, да? Потому что само по себе это понятие, оно как бы тоже одна из схем, потому что когда мы говорим о бесконечности, говорим о желании, желание это понятие у человека, бесконечное желание. Но мы как-то говорим в каком-то смысле, в каком-то понимании можно это говорить, но это тоже надо понимать, что это упрощенный взгляд. Потому что на самом деле о бесконечности мы, в общем, даже желание не можем говорить. Да? Но для нашего понимания каким-то образом, да, мы еще, может быть, дальше разберем это больше. А вот здесь, да, и вот эти вот два вопроса я хотел бы рассмотреть, да. Первое из них, то, что мы говорим, для чего Творец создал мир, для того, чтобы прославить имя Творца. А с другой стороны, он говорит, для чего создан мир, чтобы Творец хотел дать добро творениям. Это, конечно, противоречивые вещи. Реши, что для чего-то. Кто кому здесь должен что-то дать? Человек должен дать Творцу, прославлять его. То есть, когда мы говорим, что человек был создан для того, то есть цель мироздания, цели, мы говорим о конечной цели, а не о это, да? Цель мироздания это в том, чтобы человек прославлял имя Творца, правильно? Так мы сказали. То есть он как бы прославлял. Зачем Творцу это нужно? Вопрос отдельный. Но, в общем-то, он как бы что-то должен сделать для Творца, так получается. А с другой стороны, это цель мироздания, чтобы человек прославлял Творца. С другой стороны, мы говорим, цель мироздания в чем? Прямо противоположно. В том, что Творец хотел дать награду творению. Для этого, хотел дать добро творению. Поэтому он создал мир. То есть Творец хочет дать творению. А здесь он говорит, что человек должен дать творению. Это как бы два, на первый взгляд, противоречивые вот, объяснения цели мироздания, но на самом деле это одно и то же. Потому что Творец создал этот мир, чтобы дать награду творению, дать добро творению. В чем добро творению? В чем? В том, чтобы научить его благодарить Всевышнего. Это самое то есть и самое добро. Прославление имени Творца – это и есть то самое добро. На первый взгляд нам непонятно, потому что мы слово «прославление» и вот эти вот… Вообще на русском это выглядит не очень приятно. Что мы как это прославление, что идет кто-то, кого-то там прославляет. Но на самом деле это больше, чем это. На самом деле это больше, чем это. Прославление Творца это, чтобы прославлять Творца, надо это осознать. Я просто, вот, до конца мы не сможем сегодня уже разобрать, но хотя бы вот эту идею пытаюсь понять, пытаюсь объяснить. Прославление Всевышнего, прославление Творца, что прославление Творца, это значит осознать величие Творца. Не то, чтобы Творцу это нужно не нужно, но это нужно человеку. Если мы подумаем хорошо, осознать величие Творца, чтобы осознать величие Творца, вот тогда он будет прославлять его имя. Чтобы осознать величие, значит познать. Потому что прославлять без познания – это просто глупость, как это лицемерие, как это назвать-то. Лезть, прославлять без этого. Прославлять это имеется в виду, когда человек осознал, и это желание прославить у него выходит наружу, потому что, как это, восхищение и удивление, и да, это идея прославления. Это не нужно для Творцу, это нужно человеку, когда у него это вырывается изнутри сердца его. Я пытаюсь по-простому понять. То есть идея познания, ему открывается бесконечность, не бесконечность, то, что открывается, знание. И вот это само знание приводит его к прославлению. Так вот это, что само открытие вот этого знания, это то самое добро, которое Творец создал для того, чтобы дать человеку. Поэтому две эти цели, они это две стороны одной вещи. То есть Творец создал этот мир, чтобы дать добро творению. В чем? В том, чтобы раскрыть ему то самое знание, которое приведет его к прославлению Всевышнего. Да? По-простому. Вопрос, как это вот это вот, да, это раскрытие знания, вот это вот раскрытие знания, это на самом деле добро, то самое добро. Опять до конца непонятно, что значит знание. Я пойду в институт учиться знания. Чем мне нужно это, да? Это мы уже должны будем объяснить, что это одна сторона, что значит знание, а с другой стороны, почему? Кто сказал, что таким образом надо прославлять? Кто сказал, что нужно выполнять разные заповеди непонятные, и это называется прославление Творца, тоже это надо объяснить, да? Не знаю, сегодня, может быть, давайте коснемся немножко. В принципе, когда человек, да, ну как-то должны все-таки что-то ответить, хотя бы что-то в этот раз. То есть человек, по-простому, сейчас даем простое объяснение. То есть человек, когда он выполняет заповеди, скажем, одевает тфилин, для чего он это делает? Вот когда мы видим человека, который строит курятник, понятно, почему строит курятник, потому что нужны куры и так далее, да? Человек делает какое-то действие, какую-то вещь. Для чего он это делает? Нам всегда есть цель. Мы видим его смысл, его действие. Когда приходит человек, то есть его действие, оно имеет смысл мироздания. Вот для того, вот человек, зачем, что это так мир лучше, он строит дом, чтобы мир, дом был лучше, мир был лучше, это. То есть есть какой-то смысл его действия в этом мироздании. Но тут мы видим еврея, что, скажем, одевает тфилин, соблюдает субботу, делает кашрут. Зачем? Сразу вопрос, для чего? Какой смысл в этом мире? Есть, которые придут и скажут, знаешь что, кашрут нужно для здоровья и так далее. Это глупость, ни для кого здоровья это не нужно, да? Ну, не буду сейчас ходить, это и так далее. Да, или там еще дают какие-то рациональные объяснения. На самом деле у заповедей, 613 заповедей, нет рациональных объяснений. И тем не менее, мы видим еврея, который делает эти действия, выполняет разные непонятные действия, непонятно зачем. И когда их заставляли так, думают, ну, можно сказать, сумасшедший, зомбированный, еще что-то. Но когда мы видим на протяжении всей истории, еврейский народ придерживается и выполняет, и он тот, который есть. Все те зомбированные, я не знаю, которые были в истории, они исчезли. Все те, которые делали свои действия, только рационально их нету. А кто остался? Вот то самое племя странное, которое делает странные действия сами по себе. Вот это вот, когда я это вижу, ну, по самому простому, когда это видно в мире, это само по себе говорит о Создателе, о том, что есть какая-то идея, мысль вне мироздания. Получается, это само по себе Кидуш Ашем, то, что мы говорим, прославление имени Всевышнего. Приходит еврей, когда он выполняет какую-то заповедь, зачем он ее делает? Нет никакой другой причины, кроме как осознать, что есть, что причина этому не находится в мире природы. Это первое осознание, которое выходит. Кто-то скажет, сумасшедший, но когда мы видим, что человек, что менее сумасшедшие, чем другие. Когда мы видим на протяжении всей истории, что еврейский народ, он так сохранился и так далее, мы видим эту силу, которая стоит за этими заповедями. Те, которые это не выполняют, они исчезли. Евреи не выполняют заповеди, прошло несколько поколений этого, и их нет. Они растворяются обычно. Ну, 3-4 поколения. Евреи, которые не выполняют заповеди, через 3-4 поколения их не остается, как евреев. А вот эти вот остаются. Ну, да, сумасшествие трудно объяснить. Поэтому сразу по-простому человек, кто-то смотрит на это и говорит, есть что-то в этом. Что есть в этом? Что есть в этом? И вот, то есть получается, что когда еврей приходит и говорит, вот эту вот идею, да, делает эти действия, тем самым он показывает о действительности Создателя. И это первый, на самом простом уровне, я пытаюсь, на самом эмоциональном, простом уровне объяснить эту вещь, что в этом есть идея прославления имени Творца. Когда он выполняет эти непонятные действия, да, то тем самым он прославляет имя Творца. Это цель. Для этого он был создан, чтобы выполнять заповедь. Кто-то придет и скажет, может быть, делать другие непонятные действия. Может быть, это, но это нужно уже там как бы объяснять глубже все это дело. Почему именно эти, а не какие-то другие? Может быть, еще, да, полностью до конца мы тоже не можем объяснить. Но в любом случае, да, вот это как бы первый шаг, чтобы понять эту вещь. Для чего создан мир? Для того, чтобы евреи занимались выполнением заповедей. Для этого создал, как говорит мир. Чтобы евреи занимались Торой, изучали, выполняли заповедь. Для этого был создан мир. Зачем это нужно? Зачем? Какой простой смысл, то, что мы говорим, этим самым он прославляет имя Творца. Да, имя Всевышнего. То есть он прославляет. И для этого был создан, чтобы прославлять. Зачем нужно его прославлять, это имя Всевышнего? И тогда мы уже должны выйти на другой уровень объяснений. Может быть, в следующий раз мы начнем разбирать уже другие смыслы, да? Думаю, достаточно на сегодня, нет?
Да, спасибо.
Потом в следующий раз мы продолжим, и тогда мы войдем уже в те, да, понятия, как это объясняется в разных книгах, что, в чем смысл. Ну, по-простому, я думаю, как-то мы что-то объяснили, да?
Конечно.
То, что говорит Раши, человек был создан, это Тора, мир был создан для того, чтобы еврейский народ занимался Торой, для этого был создан мир. В чем это смысл? Это тем самым проявляет Кидуш Ашем, Дева Свят, проявляет это, и тем самым освящает имя Творца, и это само по себе та самая награда, которую Творец хотел ему дать, то самое добро. Почему, как оно входит, ну надо еще это объяснять. Беседа.
Вопросы есть.
Спасибо.
Можно задать вопросы?
Да, можно задать. Кто хочет?
Да, есть, если можно.
Да.
Можно? Да, здравствуйте. Меня зовут Николай Кристина, я из Москвы.
Да.
И я несколько лекций ваших слушала, и, конечно, немного понимаю. И подскажите, пожалуйста, вот мы ввели несколько понятий схем. Одна из схем – это через желание объяснение, да?
Да.
Первая схема. Когда говорит через желание. И потом, когда мы убираем понятие желания и вводим понятие прославления и добра, соединяем их.
Не-не-не, не так. Желание, не-не, мы говорим о причине и цели. Да? Когда мы говорим о причине Творца, тут вопрос, да, по какой причине создал. Мы говорим, мы не можем вообще об этом говорить, потому что мы говорим о бесконечности. Иногда можно, кто хочет об этом говорить, говорит о желании Творца, как бы и Творца было желание дать награду творению, поэтому он создал мир. Так вот эта идея желания Творца, мы как бы ее заменяем причиной. И на самом деле это схема, потому что по настоящей причине мы не можем говорить, да? Это понятно. Теперь, но для чего он создал мир? В его желании поднялось дать награду творениям. Дать награду творению – это уже цель, это конечная цель. То есть причина – желание, а цель – это дать награду. Да, это понятно?
Надо подумать.
Да нет, человек для того, для чего был создан мир и почему. Для чего был создан мир? Чтобы человек прославлял имя Творца, и чтобы он получил награду в конце концов. Это конечная цель, для этой цели. Но по какой причине это желание Творца?
А вот когда мы идем к причине желания Творца, мы подходим к понятию желания через давание, через дарение. И у меня возник такой вопрос. Если, ну, вот тут, наверное, у меня проблемы с определениями. Целостность, или то есть целостный человек, это человек, который сам себя обеспечивает.
Да.
То есть он цельный, у него есть некая гармония. Получается, если Творец, он цельный, ну,
Скажем так, совершенство, полное совершенство.
Полное совершенство, тогда у него в принципе не может возникнуть что-то излишнее.
Да, не может быть недостаток. И
да,
даже...
Да, не то, что недостаток, не может возникнуть как раз давание, потому что...
Даже желание мы не можем говорить, да. Правильно? Даже желание, почему он дает, почему он хочет дать, да? Правильно, потому что мы здесь говорим о схеме. Потому что обратно мы говорим о причине, настоящее мы говорить не можем. Хотя мы поговорим об этом в какой-то мере вот в следующий раз. А вот о той схеме, о которой мы говорим, это так, что это мы говорим тогда о его желании. Только желание мы тоже разделили. Есть желание, которое приходит от недостатка, а есть желание, которое приходит от изобилия и это. Вот в этом понятии бесконечность совершенно можем понять, что оно как это, полное совершенство и некий достаток. Полное совершенство, значит, целостность полностью включает в себя все. И вот эта вот целостность, она также порождает, скажем, порождает желание дать. Да? Вы говорите, что не может порождать целостность, порождать желание дать. В принципе, вы правы, но мы здесь говорим о схеме. Мы заменяем понятие причину желанием. Так, чтобы нам было как-то понятно, что Творец желает, поднялось его желание дать. Не желание, недостатки желания, совершенства. А вы скажете, при чем здесь желание? Желание о совершенстве тоже нельзя сказать. Но мы говорим это как о схеме, а не как о настоящей причине. То есть от настоящей причины, с точки зрения, зачем ему это нужно, мы не можем сказать. Вот когда мы говорим, что у него появилось желание дать творение, тогда мы это желание, как и причина, но относим как бы к себе, с нашей точки зрения, но не с его точки зрения. О нем самом нет возможности говорить, о его причине нет возможности говорить, по той причине, как вы сами сказали, что целостность она не может... Да, что-либо порождать, я не знаю что, да? Но мы еще поговорим об этом, с другой стороны. Беседа?
Да.
И тогда будет понятнее, я надеюсь.
Можно спросить?
Спасибо.
Да, успеха.
Можно спросить?
Да-да.
Можно спросить?
Да-да.
Мы сейчас говорим о тахлите, вот это тахли, это причина и цель. Это слово тахли. Это идет по схеме на сыва не смог.
Сейчас минутку. Тахлит, мы сказали, это что? Это предназначение.
Предназначение.
Да.
А вот это цель и причина, которая сначала идет все-таки цель, а потом идет причина для того, чтобы была эта цель.
Да.
Это наосеп нишма.
Корень этого.
Схема эта идет по этому принципу. Это же наша первая заповедь, наша главная заповедь. Наосеп нишма. Так
да.
Сначала наосе, а потом нишма. Это и есть причина. Цель, которая сначала цель, а потом идет причина.
Да, вы хотите сказать, что в каком-то смысле что в наосе и нишма, это в каком-то смысле...
Почему наосе и нишма. Потому что это и есть причина, кли и цель.
Да, мы говорим тахлит предназначение о цели мироздания, что это со стороны Всевышнего. А вы говорите со стороны человека. То есть со стороны человека в каком-то отображении.
Всевышний нам, человеку, дал Всевышний вот этот тахлит, вот это наосева нишма, которая идет причина
да.
и цель.
Оно в каком-то смысле параллельно этому понятию. Это
да,
что хочу сказать.
Да.
Это так можно сказать. Но там еще больше надо сказать, по всей видимости. Да,
нет,
вы...
Я поняла, просто это сейчас эту схему, что у нас это не снимает, и идет по этому
да. принципу. Это принцип очень глубокий сам по себе.
Да, да.
Да, в основном, стоит в основе мирозависти. Да. На самом деле мир вернулся когда-то. Изменение причины и цели, то есть, ну, на Севе Нишма вот это низшее поднялось высшее. Это в основе создания, ну вы же знакомы,
да,
там,
да,
мир Никудим был создан таким образом. Да. Мир Ацилют, в принципе, был создан таким образом.
Спасибо, я наконец-то поняла, что это.
Это из мира Никудим мы пришли к миру Ацилют, потому что, если вы знаете, да. Мир Никудим была Мав и Бон, а в мире Ацилют перевернулось, Бон стала выше, а Ман стала ниже. Да. Аман стала ниже. Это вот эта вот идея, она заложена везде.
Да, да, вот, и, вот мы к этому, да, к этому мы идем, к этому пришли.
Ну, да.
Это интересно очень, да.
Да, нет, конечно, интересно смотреть это до конца, но у нас нет такой силы. Да, да. Еще кто-то хотел сказать?
Да, я. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вы говорили о том, что мир сотворен для того, чтобы израильский народ прославлял Всевышнего за счет изучения Торы. И чтобы этим мы получили награду Това, получили добро. И потом вы тоже говорили о том, что для того, чтобы дать всему, дать творению. Относятся ли другие народы, как наши шоферы, к этому добру? Всевышний будет?
Да, конечно, конечно, конечно. Тот, кто содействует этому, значит, другие народы, их роль содействует еврейскому народу, и тогда они присоединяются к части этого добра, естественно. С внешней стороны, то есть как бы они... Имея еврейский народ, те, которые соблюдают, естественно, ну, те, которые, значит, выполняют эту роль, они оказываются, ну, назовем Ганеден, то, что мы называем Ганеден, рай, я не знаю что, да, будущий мир. И в этом будущем мире есть как бы внутренняя и внешняя сторона. И вот к внешней стороне они тоже присоединяются, естественно. Они называются праведниками народа мира. И это люди, которые выполняют семь заповедей Ноаха.
И если можно еще один вопрос. Вы сказали, что есть два желания. Первое – это от недостатка. И второе – это от шмут, от определенного...
Достатка, избытка, да, да. Консенс, да. Да.
И вы сказали, что и человек тоже может это ощущать. Можете привести примеры? Может ли быть примером такого, например, любовь к детям или любовь к жене или к мужу?
Нет, ну мы это ощущаем. Во-первых, ну я привел пример сознанием, да? Человек что-то узнал, он бежит сообщить другим. Есть такое понятие у всех. Да? Поделиться знанием, как мы говорим, поделиться знанием. Да, кроме этого, естественно, есть также понятие, да, и в семье, и в разных отношениях, что человек просто хочет сделать добро. Я вам скажу более того, люди вот смотрят разные, ну, человек, как это, человек у него суть эгоистичная, да? Но кроме того, в природе, кроме эгоизма, у него есть вот это какое-то внутреннее стремление к добру. Может быть, мы даже не знаем людей, которых этого не было бы, по-моему. Но всегда есть всякий человек, как это там, есть, когда он видит некоторые ситуации, когда один человек под бок сделал какое-то очень доброе по отношению к другому, к ребенку, к женщине той, к жене, к этому и так далее. И многие приходят как-то восторгаются, вот это у них это, да? Это их пробуждает эмоционально, да? Есть такое понятие? Почти у каждого, нет? Вот
ну, да.
Когда я вижу человека, вот он взял, вот шел он какой-то человек, как это, многие там каких-то фильмах таких показывают, что кто-то там жил бедный, вот и прошел кто-то, и вот очень помог или спас как другого человека, и сделал это. И это пробуждает у каждого человека внутри его добрые какие-то чувства, правильно?
Ну да.
Да.
И вот это, правильно, что когда это сразу через несколько минут он возвращается к своему эгоизму первоначальному. Это тоже правильно, да? Но эта идея у него есть обязательно.
Но несколько минут у него есть.
Есть вот это. Почему? Что это у него заложено. Он видит, когда это у других, это хорошо, когда самому себе, когда он следует, у него появляется эгоизм, хочет того, он злится, сердится, накричит, на так далее. Но потребность к этому, назовем это потребность, это не потребность на самом деле. Это не потребность из недостатка. Но у человека, если он хочет хотя бы себя ощущать, что он делает добро, человек хочет делать добро, он хочет ощущать себя делать добро, часто это добро... И оно как это, входит в соревнование, как-то пересек, становится напротив того, Да, оно противостоит его личному эгоизму, и тогда он себе делает объяснение, на самом деле я вот прав, на самом деле это. Или забывает про то добро, которое он должен был сделать, или не еще что-то, отодвигает его, перестает об этом думать. Он в этот момент думает только о себе и так далее. Но когда он объективен, то есть когда это не касается его лично, а он видит где-то в фильме, где-то кто-то, какая-то была сделана какой-то добрый поступок, у него пробуждается добрый, это как это, в сердце, эмоции, добрые эмоции в сердце. Я скажу более того, они необходимы, без этого человек не может жить. Это его внутренняя жизнь, вот эти вот добрые эмоции, они, когда в личной жизни его эгоизм, и это перебарывает часто, но вот эти, без этих добрых эмоций человек не может жить. Сказать по правде, мы когда-то учили, что до потопа было другое поколение, что они могли дойти до такой точки, что нет у них этой доброты, добрых вообще, ну, на нулевом уровне. Поэтому мир был разрушен. Мы когда-то объясняли где-то про Ноха, вот про потоп, что вот ихнее качество того, по этим топ... поколение отличалось от всех последующих, что во всех последующих нет человека, чтобы у него не было капли доброты. Даже большие преступники, там всякие нацисты или это, они могли быть очень жестокими, но к своей собаке он проявлял любовь, к своей семье, к своему этому.
Очень глубоко. Так глубоко. Не докопаться.
Нет, это заложено у каждого человека. Он не сможет существовать без этого. Нет человека без этого. Но были такие люди. И вот когда они дошли до этого, что внутри у них душа опустошилась до конца, была возможность такая, аннулировать вот эту вот идею доброта, но тогда мир приходит к разрушению, это была идея потопа.
Или к вирусу, который сейчас пришел к нам.
К вирусу тоже можно с любовью относиться. Беседер, да, я думаю, ответил, нет?
Да,
есть еще кто-то хочет спросить вас, тут написано, что галактика.
Пожалуйста.
Кто еще хотел спросить? Все. Большое.
Спасибо.
Спасибо.
Да, кто-то спрашивает.
Спасибо.
Да, кто-то спрашивает. Да, кто?
Да, я хотел задать вопрос такой. Я на работе, я не знаю, если меня слышно. Я с работы слушаю лекцию вашу. Меня хорошо слышно?
Да.
У меня такой вопрос. Вы сказали о том, что форма раскрывает замысел Всевышнего.
Да.
У меня вопрос, какую роль играет здесь материя? Материя, форма, замысел. Вот вообще, что такое материя? Если форма раскрывает Всевышнего, замысел Всевышнего, какую роль играет здесь материя? Если это возможно...
Да, в материи это отображается, да? В материи это отображается, форма. Можно назвать раскрывается. Материя, создатель отображает как вот свою цель, свою духовность. На самом деле вопрос материи – это большой вопрос. Мы вот не раз рассматривали во многих лекциях. Это длинная история. Но с нашей точки зрения ее вообще нет как таковой. Она только находится в воображении человека. Она была создана человеку как орудие для того, чтобы он мог на этом, видеть... Хотя бы для этой роли, да? Мир природы, он был создан для того, чтобы скрыть Всевышнего, чтобы мы могли видеть, как будто бы есть мир, который существует сам по себе. Чтобы был мир, который существует сам по себе, для этого необходимо понятие материи. Оно на самом деле создается в ощущениях человека. То есть, материю, как мы видим глазами, через глаза, правильно? Как через ощущения. На самом деле мы получаем сигналы в глаз, которые переводятся в разум, и разум рисует картинку того объекта, который должен был бы удовлетворять вот этой системе лучей, которую он получил в глаз. Скажем так, да? И это материя. Что такое материя? Да? Понятна эта идея? То есть, что значит материя?
Да, понятно.
Да, я вижу стул. Где он стул? Мне, я думаю так, что стул послал разные лучи во мне в глаз, и в моем воображении, где-то в моем разуме есть инструмент воображения. Там я нарисовал образ стула. Я думаю, что тот образ стула, который есть в моем воображении, он есть в реальности, вне меня, и он посылает мне лучи. Только я, я-то его вижу в своем воображении. Мы утверждаем, что на самом деле этого стула нет. А есть кто-то, кто хочет, чтобы мы видели этот образ и посылает нам лучи таким образом, как бы его должен был бы посылать тот самый стул для того, чтобы мы увидели его воображение, его образ воображения. Поэтому вся эта материальная действительность, она находится только в нашем воображении. Но неважно, для нас она создает ощущение реальности. Вот тот, кто нам дает, посылает, раздражает нам все наши нервы, всех шести ощущений, оно создает нам ощущение реальности, материальной действительности. Для чего это? Ну, чтобы дать нам возможность выполнять заповеди. И в частности, вот, чтобы мы могли видеть на них также замысел Создателя тоже. Да? Я не знаю, насколько я понятно объяснил, хотя это... Или вы хотели еще что-то спросить?
Понятно, понятно.
Нет, мне понятно. Более-менее понятно. У меня получается такой вопрос. Это значит, что в будущем мире материя пропадет, получается?
Да, да, конечно. Ее и сейчас нет, так пропадать некуда.
Ее сейчас нет.
Мы просто прозреем. Мы просто увидим реальную действительность, как таковую. Уже не надо будет обращаться к той реальности, которая построена в нашем воображении.
Понятно. Спасибо большое.
Хорошо, успеха.
А еще, извините, подскажите, а получается, наше тело это тоже воображаемая реальность?
В принципе, да. В принципе, да. Как мы ее узнали о нашем теле? Не, у нас есть сердце, легкие, руки, ноги и так далее в духовном понятии. А вот тот образ, который мы видим, это отображение в нашем сознании, что вот то духовное понятие, сердце, которое у меня есть, да, мы через в наших ощущениях находим где-то внутри тела какой-то треугольник, называем это вот сердцем, да? Ну, это, то есть построить, ну, есть такие философские школы, которые вот так рисуют мир, да? Это не проблема нарисовать так мир, да? Есть такие, которые делают. Мы так смотрим на мир по-настоящему, но это не принципиально для нас, как бы, да? Мы это только принципиально так смотрим. Но по сути мы-то ощущаем, что вот мир, который мы видим перед собой, он реальный. И нет проблемы нам с этим. Мы можем в нем жить и ощущать и так далее. Но мы должны просто понимать в разуме, что на самом деле все это воображение, а нам на самом деле нужно вот дан для того, чтобы мы могли выполнять заповеди на этом. Да? Это всего лишь. Но на самом деле, если посмотреть хорошо, по-настоящему корень вещей, тело, ребенок, когда рождается, он же не видит тело, не знает, что у него есть тело. Как он узнал, что у него есть тело? Кто-то дотронулся и ущипнул его за палец, он почувствовал боль. Где он почувствовал боль? Боль он почувствовал в душе. Палец не болит. Палец это молекулы. В нем есть боль какая-то. Да? Палец не болит. Болит душа. То есть болит духовно. Боль это духовное понятие где-то внутри человека, в его сознании ощущение. Оно вызывается тем, что у него, значит, кто-то его ущипнул. Так вот это вот осознание, это ущипнул, это картинка, которую показали этому ребенку. А боль он ощутил там, где он ощутил по-настоящему. Боль он ощутил настоящую, внутри своего сознания. Просто ему показали картинку и сказали, что вот эта боль, которую он ощутил, связана вот с этим ущиплением пальца. И тогда он решил, что палец это мой. Он ко мне относится, он у меня болит, палец болит. На самом деле есть духовная действительность, которая у него болит. Но он связан это с пальцем, потому что так ему показали в его ощущениях. И так далее, и так далее. Можно эту картину построить, объяснить все явления и события внутри мира. Я не знаю, если это нам нужно. Мы только принципиально это говорим. Но мы не хотим развивать эту философскую концепцию, чтобы что-то посредством этого объяснять, строить какие-то теории и так далее. Нам это не нужно. Есть некоторые философии, которые это делают. Но нам это не нужно, нам это только для понимания, потому что мы находимся в этом мире, мы его ощущаем как реальность, и мы должны выполнять и жить в нем как в реальном мире, Но кроме этого, с точки зрения философии, нужно понимать, что это всего лишь воображение, есть создатель, который создает и так далее. Да, вот, вот только эта цель.
Ну, то есть боль, она реальная, а все остальное получается нереальное.
Ну, конечно. То, что мы видим в своем воображении, картину мира, она приходит нам где-то это, да? А вот сама боль, конечно, реальна. Само ощущение внутри человека, конечно, реально. Почему оно связано с пальцем, или сердцем, или еще с чем-то? Откуда мы знаем, как это сердце? Нам дают нам рисунок, такое воображение, вот что с этим это связано. Поэтому это связываем. Как все остальное. Как, да, ну, и хотите, можно развить, это надо отдельную лекцию, можно развить целую картину мира вот на этом принципе. То есть объяснить все в мире природы, как это возникает, как это получается.
Было бы хорошо.
Да, но это не нужно нам, мы этим не занимаемся, потому что, ну, какой, мы же не занимаемся философией. Нас не интересует философская картина мира, чтобы там что-то решать, отвечать какие-то вопросы. Да, поэтому это как бы Тора в этом смысле отличается. Тора, она пользуется философскими концепциями для того, не пользуется этим. Это еврейский взгляд на мир. Просто из этого нарисовали там разные философии, делают разные выводы и так далее. Но нам как бы это не очень нужно, да, поэтому мы этого не делаем, зачем нам это нужно? Можно нарисовать все детали, но зачем это нужно?
Если можно, лучше понять.
Ну, если нужно понять, так мы рисуем. Я вот сижу.
Если лучше понять, нам нужна философия.
Да, да, да. Поэтому мы это...
Да. Кабала. Философия иудаизм. Это кабала.
Ну да, ну да, конечно.
Вот так лучше понять Туру, да. Спасибо большое.
Спасибо.
Всем за внимание.
Спасибо.
Спасибо. Всем хорошего.
Всем счастливо.